Глава 26. 13 октября. 13 октября в среду в 10 часов утра Энтони Кейт вошел в фойе отеля «Хардридж» и спросил барона Лолопреджила, который занимал там номер. После некоторого ожидания, недлительного, но и не совсем короткого, а именно такого, какое соответствует отелю подобного статуса, Энтони провели наверх. Барон ждал его в номере, стоя на коврике перед камином, корректный и чопорный, как всегда. Здесь же был и капитан Андраши, тоже корректный, но несколько враждебно настроенный. Последовал обычный обмен поклонами, щелканье каблуками и прочие ритуальные приветствия. Однако Энтони теперь с блеском справлялся с требованиями этикета. «Надеюсь, вы извините меня за столь ранний визит, барон», — весело начал он, кладя на стол трости и шляпу. «Но вообще-то я пришел к вам с деловым предложением». «Ха! Вот как!» — сказал барон. Капитан Андраши, который так и не превозмог своего изначального недоверия к Энтони, взглянул на него с подозрением. «Оно, — продолжал Кейт, — основывается на известном принципе — спрос рождает предложение. Вам что-либо нужно, у другого человека это есть. Остается лишь договориться с ним о цене». Барон взглянул на него внимательно, но ничего не сказал. «Но нам, герцословацким дворянам и английским джентльменам, несложно будет найти общий язык», — поспешно добавил Энтони. И сам покраснел. Англичанам нелегко даются подобные фразы, но он уже замечал то магическое воздействие, которое они оказывали на старого барона. Сработали они и сейчас. «Это так», — одобрительно сказал барон, склоняя голову. «Вы правы. Даже капитан Андраши слегка смягчился и тоже кивнул». «Вот и хорошо», — сказал Энтони, — «не буду больше ходить вокруг да около». «Как вы сказали?» — перебил его барон. «Где вы не будете ходить, не понимаю». «Простая фигура речи, барона. Попросту говоря, у вас товар, у нас купец. Кораблик у вас, конечно, неплохой, только фигуры на носу не хватает». «Под кораблем я подразумеваю лейлийскую партию, герцословакии. Вашей политической программе в данный момент кое-чего не достает. Сущего пустяка, принца. А теперь предположим, только предположим, что я могу вам его раздобыть». Барон вытаращил на него глаза. «Я вас совсем не понимаю», — объявил он. «Сэр», — начал капитан Андраши, воинственно подкручивая ус, — «вы ведете себя оскорбительно». «Нисколько», — отозвался Энтони. «Напротив, пытаюсь помочь. Спрос рождает предложение, помните? Все честно и открыто. Принц натуральный. Фирма веников не вяжет. Если договоримся, в накладе не останетесь. Предлагаю вам самый, что ни на есть, настоящий товар высшего качества». «И тем не менее», — снова объявил барон, — «я вас не понимаю». «И не надо», — ответил Энтони благодушно. «Главное, чтобы вы свыклись с этой идеей, с тем, что у меня, как говорится, есть в рукаве козырь. Просто сообразите, вам нужен принц, я берусь вам его представить на определенных условиях». Барон и Андраши смотрели на него во все глаза. Энтони взял палку и шляпу, собираясь уходить. «Так вы подумайте, барон. Да, и вот еще что. Приезжайте сегодня вечером в Чимнис вместе с капитаном Андраши. Там сегодня произойдет кое-что очень любопытное. Договорились? Встречаемся в зале совета часов, скажем, в 9. Так я могу надеяться на ваше присутствие, джентльмены». Барон шагнул вперед, внимательно вглядываясь в лицо Энтони. «Мистер Кейт», — с чувством собственного достоинства сказал он, — «надеюсь, вы приглашаете меня не для того, чтобы посмеяться надо мной». Энтони ответил ему серьезным взглядом. «Барон», — сказал он странно изменившимся голосом, — «когда сегодняшний вечер подойдет к концу, надеюсь, вы первым признаете, что мое предложение куда серьезнее, чем кажется». Поклонившись обоим, он вышел. Следующий его визит был в Сити, где он передал свою визитную карточку мистеру Герману Айзекштейну. Здесь Энтони также немного подождал, после чего был принят бледным, безукоризненно одетым служащим с располагающими манерами и военным титулом. «Вы хотели видеть мистера Айзекштейна, не так ли?» — сказал он. «К сожалению, он чрезвычайно занят сегодня, заседание управляющего совета и так далее. Возможно, я могу быть вам полезен. Я должен увидеться с ним лично, сказал Энтони и небрежно добавил. Я только что из Чимнис. При упоминании о Чимнис молодой человек едва заметно вздрогнул. О, произнес он с некоторым сомнением. Что ж, я передам. Скажите ему, что это важно, сказал Кейт. Новость от лорда Кейтерхэма, предположил молодой человек. «Что-то вроде», — согласился Энтони, — «однако мне нужно видеть мистера Айзекштейна немедленно». Пару минут спустя Энтони уже вводили в святая святых офисного здания, просторную внутреннюю комнату, обставленную кожаными креслами, особенно впечатляющими размером и глубиной. Мистер Айзекштейн встал, приветствуя его. «Простите, что заглядываю к вам вот так, запросто», — сказал Энтони. «Знаю, вы человек занятой, но я не отниму у вас много времени. Просто у меня есть к вам одно предложение делового характера». Минуту-другую черные бусинки глаз Айзекштейна внимательно рассматривали его. «Возьмите сигару», — предложил он вдруг, протягивая Энтони открытую коробку. «Благодарю», — сказал Кейт, — «с удовольствием». И он, протянув руку за сигарой, продолжил. Это насчет герцесловацкого дела. От его внимания не ускользнули искры, которые вспыхнули и тут же погасли в глазах собеседника. Убийство принца Михаила спутало вам все карты. Мистер Айзекштейн, приподняв бровь, сказал. «А-а-а!» и устремил взгляд к потолку. «Нефть!» — продолжал Энтони рассеянно, обозревая полированные просторы стола. «Чудная вещь — это нефть!» и почувствовал, как финансист вздрогнул. «Не могли бы вы перейти ближе к делу, мистер Кейт?» «С удовольствием. Полагаю, мистер Айзекштейн, что если нефтяные концессии получит другая компания, вам это вряд ли придется по вкусу». «Что вы предлагаете?» — ответил тот, глядя прямо на него. «Подходящего претендента на престол с пробританскими симпатиями». «Где вы его взяли?» «Это мое дело». Айзекштейн слегка улыбнулся в ответ. Его взгляд сразу стал хищным. «Принц! Настоящий? Подделка мне не нужна!» «Абсолютно настоящий!»
«Ручаетесь?»
«Ручаюсь!» «Поверю вам на слово. А вас не пришлось долго уговаривать», — не без удивления заметил Энтони. Герман Айзекштейн улыбнулся. «Я не был бы сейчас тем, кто я есть, если бы не умел распознавать, говорит человек правду или блефует», — просто сказал он. «Каковы ваши условия?»
«Те же деньги на тех же условиях, что и принцу Михаилу».
«А лично вам что?»
«Пока только одно. Приезжайте сегодня вечером в Чимнис».
«Нет», — отвечал Айзекштейн решительно, — «не могу».
«Почему?»
«Я сегодня кое с кем ужинаю. Важная встреча».
— Сожалею, но вам придется от нее отказаться. Ради вашего же блага.
— Что вы имеете в виду? Энтони глядел на него целую минуту, потом медленно произнес.
— Вам известно, что полиция нашла револьвер. Тот самый, из которого застрелили Михаила. И знаете где? — В вашем чемодане.
— Что?
Айзекштейн едва не подпрыгнул в кресле. Лицо у него было смятенное.
— Что вы такое говорите? О чем вы?
«Сейчас объясню». И Кейт очень доходчиво изложил все обстоятельства, сопутствовавшие обнаружению револьвера. Пока он говорил, лицо его слушателя прямо-таки посерело от ужаса.
«Но это же неправда!» — взвизгнул он, когда Энтони закончил. «Я никогда его туда не клал! Я ничего о нем не знаю! Это заговор!»
«Не волнуйтесь так», — успокоил его Кейт. «Если это неправда, то вы легко это докажете».
«Докажу! Как я могу это доказать?»
«На вашем месте, — сказал Энтони мягко, — я бы приехал сегодня в Чимнис».
Айзекштейн смотрел на него с сомнением. «Вы советуете?»
Кейт подался вперед и что-то ему шепнул. Финансист в изумлении откинулся на спинку кресла.
«Вы в самом деле хотите сказать, что...»
«Приезжайте, сами увидите», — отозвался Энтони.